Мания величия. Прежде чем отправиться в Милан, эрцгерцог захотел показать своей супруге замок, который он строил на итальянском побережье, в нескольких километрах от Триеста. Он рассказал ей, что 2 года назад, во времена службы в морском флоте, на Адриатике его застала сильная буря. Судно укрылось в бухте, и там он с восхищением открыл для себя живописную бухту Гриньяна и решил, что однажды возведет крепость на одном из ее скалистых утесов. Уже на следующий год земля была в его распоряжении, и 1 марта 1856 года началось строительство Мирамара, как он называл замок своей мечты. Максимилиан работал над проектированием здания и обширного парка вокруг него со своим архитектором Карлом Юнкером, лично контролируя все детали. Особняк из белого известняка с высокими башнями и бойницами, увенчанными зубцами, получился довольно экстравагантным, в духе Виттельсбахов, в романтико-готическом стиле на немецкий лад. Он возвышался, словно мираж, на краю скалистого мыса, выходящего к прозрачным водам Адриатического моря. Мраморные лестницы замка вели к террасе, выложенной тирольским гранитом. Архитекторы пообещали, что строительство завершится в 1858 году, но не предвидели всех сложностей местности, поэтому сроки затянулись еще на 2 года. 6 сентября 1857 года, спустя 6 недель после свадьбы, Максимилиан и Шарлотта совершили свой официальный въезд в Милан, резиденцию австрийского правительства в Италии. Их приветствовали артиллерийскими залпами и гимнами Австрии и Бельгии, исполнявшимися военными оркестрами. На улицах народ встретил их без особого энтузиазма, но и без враждебности. Эрцгерцогиня Шарлотта была одета в шелковое платье вишневого цвета, а на ее голове красовалась корона из роз и бриллиантов. В великолепном зале кариатид королевского дворца ее представили членам двора, аристократии и высшим чиновникам. Среди всех выделялся граф Дьюла, военный комендант Ломбардии и Венеции, прославившийся своей беспощадностью, тот самый, кого император Франц Иосиф выбрал для подавления мятежей. Не подозревая о надвигающихся серьезных проблемах, Шарлотта словно витала в облаках. Первые дни супруги провели в королевском дворце Милана, расположенном рядом с Дуомо. Несмотря на то, что этот дворец был даже роскошнее Шонбруна, Шарлотту он угнетал. Здание находилось в самом сердце старого города и не имело сада. Поэтому вскоре они переехали на королевскую виллу в Монце, неоклассическое архитектурное сокровище внушительных размеров, менее пышное, но окруженное просторным парком в английском стиле, с фонтанами, вековыми деревьями и лужайками. Во всех дворцах, находившихся в их распоряжении в Милане, Монце и Венеции, молодые эрцгерцоги пользовались настоящим королевским двором, ливрейными лакеями, камер-юнкерами, мажордомами, мавританскими пажами, чернокожими слугами, фрейлинами и вооруженной охраной. После аскетического и уединенного детства рядом с матерью Шарлотта наслаждалась бурной светской жизнью. «Признаюсь вам, моя дорогая графиня», — писала она своей бывшей воспитательнице, — «не знаю, личная ли это особенность или дар Божий, но приемы меня радуют, вечера и обеды развлекают, не утомляя. Возможно, когда я стану постарше, все это мне наскучит, но пока я наслаждаюсь этим очарованием и новизной». В свои 17 лет она чувствовала себя королевой и безупречно исполняла эту роль, к которой всегда была прекрасно подготовлена. Но у Шарлотты было и доброе отзывчивое сердце, наследие ее матери, и, следуя ее примеру, она не забывала о благотворительности. Посещала приюты и больницы, жертвовала значительные средства на образование девушек из небогатых семей. Постепенно она приобретала все большую популярность среди простых людей, которые ценили ее доброту и разговоры с ними на почти безупречном итальянском. Первые письма Шарлотты из Италии были полны оптимизма и счастья. «Я не могу быть счастливее», – записала она в своем дневнике. «Макс – совершенство во всем. Такой идеальный, такой набожный, такой нежный. Я наслаждаюсь полным счастьем и совсем не тоскую по прежней жизни. Все, что нужно моему сердцу и душе, я нашла здесь». Через несколько месяцев после свадьбы поползли слухи о том, что Шарлотта беременна, и даже ее бабушка по матери, Мария Амелия, поспешила отправить ей теплое поздравление. Но это оказался ложный слух, что только усилило давление, от нее ждали рождения наследника. После первых недель восторга от новой жизни в Италии в ее письмах все чаще звучала тема одиночества. Ее супруг был постоянно занят, у него было множество планов и обязанностей, и они проводили вместе мало времени. Это была совсем не та семейная жизнь, о которой она мечтала. Император Франц Иосиф с самого начала не доверял своему брату, которого считал харизматичным либералом и гуманистом. Его политические взгляды были диаметрально противоположны взглядам императора, сторонника абсолютной монархии и защитника старого порядка. Франц Иосиф из Вены требовал от Максимилиана проявлять меньше мягкости к итальянцам и обращаться с ними строже, чтобы искоренить их дурные привычки. Но эрцгерцог был глубоко потрясен кровавыми репрессиями, проводимыми по приказу императора, и считал своей главной задачей помогать народу. Он принялся вершить справедливость, улучшать условия жизни своих подданных, оздоравливать города, сохранять культурное наследие, развивать образование и здравоохранение. Он вел лихорадочную деятельность, ездил из одного города в другой, одновременно строил верфи и порты, парки, музеи, системы канализации и ирригации, организовывал кампании по борьбе с малярией, восстанавливал дворцы и библиотеки. Шарлотта беспокоилась о его здоровье, ведь он почти не заботился о себе, настолько был поглощен своими проектами, и ей было больно, что он не брал ее с собой. Его долгие отлучки становились для нее все более невыносимыми. «Принцессы должны уметь скучать с достоинством», как-то напомнила ей бывшая наставница. Но Шарлотта, воспитанная как будущая правительница, чувствовала себя недооцененной супругом, который относился к ней снисходительно, как к ребенку. Несмотря на неустанную работу и на то, что многие итальянцы по достоинству оценили усилия Максимилиана, тот пользовался поддержкой лишь меньшинства. Аристократия Ломбардии, великие семьи Висконти, Дандола и Боромео отказывались от его приглашений. Восстания против иностранных оккупантов происходили почти ежедневно, а борьба за объединение Италии, возглавляемая харизматичным графом Кавуром, становилась все мощнее. Весной 1858 года эрцгерцог почувствовал себя изнуренным и утратил силы для дальнейшей борьбы. Его разочарование усугублялось тем, что военные австрийские армии подчинялись напрямую императору Францу Иосифу, и он сам не имел решающего голоса. Солдаты считали его слабым и недостаточно мужественным. Генерал Дьюла, командующий военными силами в регионе, написал: «За этой романтичной и чувствительной внешностью скрывается нечто бессильное и, что еще хуже, женоподобное. Говорят, что его напыщенность всего лишь прикрытие для распущенного нрава». 21 августа 1858 года Сиси и Франц Иосиф стали родителями долгожданного наследника австрийского престола, принца Рудольфа. Максимилиан таким образом оказался третьим в очереди на трон, и хотя он искренне порадовался за своего брата, эта новость усугубила его подавленное состояние. Шарлотте он по-прежнему не открывал всей серьезности происходящего и откровенничал лишь с ее бабушкой. Теперь слышен только один голос, голос возмущения и недовольства, звучащий по всей стране, и против него я один, бессильный. Не то чтобы я боялся, Габсбурги не знают страха, но мне стыдно, и я молчу. Если все будет продолжаться так же, мне придется отправить Шарлотту в Брюссель к отцу. Женщине молодой и неопытной нечего делать там, где грозит опасность. Сейчас мы живем в полном хаосе», — писал он в отчаянии. К концу года он начал опасаться, что его молодую жену могут оскорбить или даже угрожать ей на улицах, поэтому они перестали появляться на публике. Теперь им уже не удавалось посещать театр «Ла Скала». Их там встречали свистом и бранью. Вся та популярность, которой они пользовались в первые месяцы, исчезла. Чтобы уберечь Шарлотту, Максимилиан решил отправить ее на время в Бельгию, но она отказалась бежать в Брюссель и настояла на том, чтобы остаться рядом с мужем. Как обычно, она продолжала ездить в карете по своим дворцам в Милане и Монце, а также гулять пешком по улицам и площадям Венеции без всякой охраны. В начале января 1859 года на севере Италии началась первая волна мобилизации. Граф Кавур, тайно встретившись с Наполеоном III, заручился поддержкой императора Франции на случай войны с Австрией в обмен на уступку Савойи. Судьба Италии уже была решена, и все это за спиной Максимилиана. Опасаясь дальнейшего обострения ситуации, эрцгерцог отправил Шарлотту в Триест, на виллу Лазарович, где он сам когда-то жил в самые счастливые годы своей юности, будучи морским офицером императорского флота. Расположенная на склоне холма с видом на море, вилла была обставлена Максимилианом с изысканным вкусом. Шарлотта нашла ее уютной и очень комфортной, но ее терзала тревога. В случае начала войны ее муж мог оказаться на борту корабля в морском сражении. «Прошел всего месяц, а я пережила множество мучительных минут, непрестанно беспокоясь за того, кому принадлежу всецело и кто остался один, окруженный врагами. Любая разлука с моим дорогим эрцгерцогом причиняет мне боль, но намного больше именно сейчас». С каждым днем, проведенным в Триесте, Шарлотта постепенно обретала душевное равновесие и вновь начала надеяться на скорую встречу с мужем. Близость моря, отсутствие обязанностей и умиротворяющая атмосфера помогли ей забыть стресс последних месяцев. Тем временем горечь Максимилиана только усиливалась, и он делился с матерью своими чувствами. Видеть, как рушится то, что досталось с таким трудом, ежедневно пребывать в неизвестности, чем все закончится, будучи окруженным враждебными прихлебателями, постоянно сомневаться, одобрят ли мои действия в Вене, жить с тревогой, зная, что моя жена может быть недовольна или в опасности, не зная, освистают ли нас сегодня в театре и вернемся ли мы живыми с прогулки. Это ужасное положение. Во дворце Милана он чувствовал себя одиноким и будто бы сосланным. Вся его жизнь свелась к работе, и он стал напоминать затворника. Разлука сблизила супругов, и Максимилиан начал чаще писать Шарлотте, стараясь ее успокоить и быть с ней более нежным. Но реальность становилась все тревожнее. Война была уже не за горами. Усиливавшаяся напряженность и беспорядки на улицах заставили Франца Иосифа отказаться от помощи брата. Максимилиан был отстранен от всех обязанностей. 10 апреля 1859 года эрцгерцог получил официальное письмо об увольнении, которое повергло его в глубокую печаль. Брат не только снял его с поста губернатора, но и публично унизил, освободив от должности адмирала австрийского флота. Весной того года французы нанесли поражение австрийцам в битве при Мадженте, а летом – при Сольферино. 11 июля Франц Иосиф был вынужден подписать мир с Наполеоном III. Австрия должна была оставить Италию и уступить Ломбардию, сохранив при этом Венецию. Наполеон, зная, что венецианцы симпатизировали молодым эрцгерцогам, предложил Францу Иосифу создать автономное королевство с Максимилианом и Шарлоттой во главе. Ответ императора был холоден и категоричен. Прежде чем допустить подобное, Австрия возобновит войну. Всего 2 года продлилось правление Максимилиана Габсбурга в Италии, и последние часы, проведенные им на вилле Реале в Монце были особенно болезненными. Он чувствовал себя неудачником, преданным собственным братом. Наполеон, столь обходительный с ним в Париже, тоже его разочаровал. Однако признание его заслуг пришло со стороны врага, героя итальянского сопротивления, графа Кавура. Узнав о падении эрцгерцога, тот с облегчением признался. «Знаете, кто был нашим самым грозным врагом в Ломбардии, кого мы боялись и чьи шаги отслеживали ежедневно? Эрцгерцог Максимилиан, молодой, деятельный, инициативный, полностью преданный трудному делу завоевания доверия миланцев, и он почти добился успеха. Его настойчивость, его манера управления, его справедливый и либеральный дух уже отняли у нас многих сторонников. Провинции Ломбардии еще никогда не были столь благополучны и хорошо управляемы. Слава богу, венское правительство, как всегда, вовремя вмешалось и, следуя своей привычке, не упустило случая совершить глупость, политическую ошибку, роковую для Австрии и крайне выгодную для Пьемонта. Тем летом 1859 года Максимилиан, наконец, смог воссоединиться с Шарлоттой, и они поселились в Кастелетто, скромном двухэтажном особняке, расположенном у самого леса, напротив парка Мирамаре. Он был построен императором как временное жилье, пока завершалось строительство главного здания. Блестящее будущее, которое король Леопольд I мечтал обеспечить своей дочери, оказалось иллюзией, и пессимизм овладел молодой парой. Максимилиану было 27 лет, у него не было никакой должности, и будущее казалось неясным. Истощенный, подавленный, с подорванным здоровьем, он чувствовал себя полным неудачником. Запершись в своем кабинете, он писал трагические стихи, в которых смерть представлялась ему сладким избавлением. Шарлотта вышивала, рисовала, играла на пианино, читала и каждый день писала письма своему отцу, братьям, бабушке по матери и графине Дюльст. Эрцгерцог все свое время и энергию посвящал обожаемому замку. Его особой гордостью были тщательно спланированные сады в английском стиле, окружающие Мирамаре. Чтобы превратить 22 гектара скал и неровной почвы в цветущий оазис, пришлось завозить плодородную землю издалека. По его аллеям и дорожкам росли кипарисы из Ливана, инжир из Гималаев, кедры из Северной Африки и секвойи из Калифорнии, а также пальмы, оливковые деревья и хвойные растения со всей Европы. Впервые после свадьбы Максимилиан и Шарлотта оказались одни и в ограниченном пространстве. Они почти не принимали гостей и проводили много времени вместе в Кастелетто, окруженные экзотическими предметами, картинами, бюстами, антиквариатом и множеством книг, которые Максимилиан привез из путешествий по Ближнему Востоку. Во время этого вынужденного уединения стали проявляться различия между супругами, у которых было мало общего. Шарлотта была очень рассудительной и строгой. Она обладала аналитическим умом. Пережитые в детстве трагедии сделали ее замкнутой и склонной к меланхолии. Максимилиан был полной противоположностью Шарлотты. У него было счастливое детство во дворе Шонбрун. Он был любимцем своей матери, которая исполняла все его капризы. Добряк Макс, как его называли младшие братья, обладал наивным, веселым и мечтательным характером. Его страстью были путешествия и море. Он любил называть себя морским принцем. Осенью 1859 года, пока в замке Мирамаре продолжались строительные работы, супруги открыли для себя настоящий рай – небольшой остров Ла-Крома на Далматинском побережье, покрытый густой растительностью и ароматными травами, с крошечным соленым озером. По легенде, здесь потерпел крушение король Ричард Львиное Сердце на обратном пути из крестовых походов. Единственным зданием на острове были руины старого Бенедиктинского монастыря. Когда пара прибыла туда, они сразу влюбились в это место. Однако, поскольку Максимилиан сильно влез в долги из-за строительства Мирамаре, остров купила Шарлотта. Лакрома, наш остров Робинзона, почти никем не посещается, но он мне очень нравится как дача. Здесь мы купаемся в море, катаемся верхом, плаваем, гуляем по лесу. У нас всегда находится 1000 способов насладиться его чудесной природой и мягким климатом», – писала она. Никто не рассказал ей, что над этим идиллическим уголком, омываемым водами Средиземного моря, тяготеет проклятие. По местной легенде, все владельцы острова были обречены умереть насильственной смертью. Это стало зловещим предзнаменованием грядущих трагедий. Максимилиан так и не успел вполне насладиться этим убежищем, где мечтал провести старость и написать мемуары. Остров перешел по наследству к его племяннику Рудольфу, единственному сыну Франца Иосифа и Сисси, наследнику австрийского престола, который в 1889 году покончил с собой в охотничьем домике в Майерлинге под Веной. В Брюсселе отец Шарлотты и ее братья все больше беспокоились о положении принцессы, но еще больше о том, что у нее до сих пор не было детей. Прошло почти 3 года со дня свадьбы, и слухи становились все настойчивее. Одни считали, что Шарлотта бесплодна, другие полагали, что Максимилиан мог заразиться венерическим заболеванием в портах Танжера и Алжира, которые он посещал в своей юности моряком. Истина, несмотря на старания скрыть ее от семьи, заключалась в том, что их супружеское счастье было недолгим, и отношения между ними охладели. Максимилиан все еще был травмирован смертью своей первой большой любви, которую так и не смог забыть. Он долго оставался холостяком, и многие приписывали это кончине его невесты Марии Амелии де Браганса, дочери императрицы Бразилии. Он познакомился с ней во время визита в Лиссабон, когда ему было почти 20 лет, и сразу же влюбился. Она была прекрасной, светловолосой и хрупкой. Через несколько месяцев он сделал ей предложение во время прогулки по садам королевского дворца Алвор-Помбал, родовой резиденции португальских монархов. Вернувшись в Триест, он официально объявил о помолвке. Но 4 февраля 1853 года юная принцесса скончалась от туберкулеза в Фуншале, столице Мадейры. Ей был всего 21 год. Ее мать, императрица, завещала все ее вещи Максимилиану, тому, кого она хотела бы видеть своим зятем, если бы Господь сохранил ее возлюбленную дочь Марию Амелию. С течением времени Максимилиан становился все более апатичным, и его угнетала праздная жизнь Кастелетта в Мирамаре. Однажды утром он сообщил Шарлотте, что намерен отправиться в Бразилию, чтобы навестить своего двоюродного брата, императора Педро II. Заодно он планировал организовать ботаническую экспедицию для сбора образцов растений и насекомых. К ее удивлению, он предложил ей присоединиться к нему в этом путешествии. Принцесса пришла в восторг от идеи разделить с супругом это приключение. Это могло бы стать их запоздалым медовым месяцем, который они так и не смогли провести из-за назначения Максимилиана на пост наместника. В волнении Шарлотта начала собирать вещи. В письме к отцу она с восторгом сообщала, что в начале ноября 1859 года они отправятся в плавание на пароходе «Фантазия», сделав остановки в Малаге, Альхесиросе и Гибралтаре. Первым этапом путешествия стал португальский остров Мадейра, где умерла Мария Амелия де Браганса. Ступив снова на эти земли, Максимилиан погрузился в воспоминания, и его охватила печаль. В дневнике он записал: «С грустью я вновь вижу долину Машику и милый Санта-Круш, где 7 лет назад мы провели столь сладкие моменты. 7 лет, полные радостей и горестей, испытаний и горьких разочарований. Верный своему слову, я вновь ищу в волнах океана покой, которого уже не может дать тревожная Европа моей измученной душе. Но меня охватывает глубокая меланхолия, когда я сравниваю эти 2 периода. Тогда я только пробуждался к жизни и с радостью устремлялся к будущему. Сегодня же Я чувствую усталость. Мои плечи уже нелегки и свободны. Они несут тяжелую ношу горького прошлого. Он все еще не мог пережить утрату, и, несмотря на присутствие Шарлотты, его одолевали мрачные мысли. Пока она описывала в письмах отцу зеленые поля сахарного тростника, восхитительные тропические фрукты и великолепные пейзажи острова, Максимилиан посещал в Фуншале туберкулезный госпиталь имени Марии Амелии, основанный ее матерью в память о дочери. Он также зашел в дом, где умерла его возлюбленная, где угасла жизнь, призванная стать залогом моего единственного и спокойного счастья. Когда пара должна была продолжить путешествие в Бразилию, неожиданно Максимилиан решил оставить Шарлотту на Мадейре, хотя причины этого решения никогда не были прямо названы. Официально объявили, что принцесса заболела. Позднее эрцгерцог пояснил, что принял это решение потому, что его супруга страдает морской болезнью. Леопольд I не мог поверить, что его зять оставил дочь одну на далеком острове посреди Атлантического океана. В течение 3 месяцев разлуки Шарлотта, как всегда, скрывала свое истинное состояние, даже тот факт, что ей пришлось встречать Рождество в одиночестве. По крайней мере, она наслаждалась теплой зимой в этих широтах, совершала прогулки, занималась живописью и много писала. Именно тогда она написала 2 небольшие книги «Зима на Мадейре» и «Воспоминания о путешествии на борту Фантазии». В них она ни словом не обмолвилась ни о своей печали или одиночестве, ни о разочаровании, которое испытала, когда поняла, что их свадебное путешествие обернулось признанием, что ее супруг до сих пор не забыл свою первую и настоящую любовь. Максимилиан также не упоминал Шарлотту в своем путевом дневнике во время пребывания в Бразилии, где, по его словам, он пережил самые счастливые дни своей жизни. Без жены он чувствовал себя свободным и вновь обрел вкус к жизни. По прибытии в Баию он написал: «Это один из тех редких счастливых дней в жизни человека, когда восторженное чувство победы и уверенность в том, что достигнуто небывалое, сливаются в неописуемом восторге от возможности исследовать и познавать целый новый мир. Мой дух и чувства обострились, чтобы уловить все новое, все чудесное, что прежде я знал лишь по книгам в воображении». Тем временем на Мадейре бельгийская принцесса продолжала встречать одинокую зиму, тогда как ее супруг наслаждался путешествием по Бразилии. Несмотря на то, что отец и братья Шарлотты были озадачены в письмах и не раз спрашивали ее, почему она не поехала вместе с Максимилианом, она так и не дала им никакого объяснения. Из ее уст не сорвалось ни упрека, ни слова осуждения в адрес мужа. Лишь в начале января 1860 года Максимилиан впервые прислал ей письмо с нотками любви. «Эта страна исключает всякую возможность прогулок и поездок для дам. Только человек, способный преодолеть великие испытания, может чувствовать себя комфортно в Бразилии. Очень скоро я вернусь в Баию, а затем, расправив крылья любви, полечу на Мадейру, к тебе, моя жизнь». 5 марта 1860 года Максимилиан воссоединился со своей супругой на Мадейре. Они были в разлуке 3 месяца, и их встреча оказалась далеко не романтичной. Всем было очевидно, что отношения супругов во время этого путешествия серьезно пошатнулись. Даже подарок, драгоценность, получившая имя «Бриллиант Максимилиана», приобретенная им в Бразилии, не смогла умерить ее негодование. Через неделю они сели на корабль и отправились обратно в Мирамаре, где снова поселились в Кастелетто, так как переезд в замок был еще невозможен. Через месяц старший брат Шарлотты, принц Леопольд, сделал остановку во время круиза по Средиземному морю и заехал навестить эрцгерцогов. Наследник бельгийского престола был встречен супругами с большой сердечностью, но атмосфера в доме была тягостной и напряженной. Он заметил, что Шарлотта, которой исполнилось 19 лет, спит одна и потеряла былую жизнерадостность. В своем дневнике Леопольд записал: «Мне жаль свою бедную сестру, Она перешла от величия Милана и Венеции к этому маленькому дому, хранилищу всей былой роскоши и настоящему складу мебели. Мой Шурин располнел, и его зубы стали хуже. Одним словом, бедняга, к тому же почти совсем облысевший, не выглядит выигрышно. Максимилиан повел гостя осматривать замок Мирамаре, строительство которого уже подходило к завершению. В парке он показал ему пруд с лебедями, швейцарское шале, террасы, украшенные статуями в греческом и римском стиле, оранжереи с орхидеями и восточный павильон для отдыха. Рядом с замком был построен миниатюрный причал, охраняемый египетским сфинксом, которого эрцгерцог привез из одной из своих поездок в Каир. Леопольд признал, что это место великолепное, хотя и счел, что буйное воображение его эксцентричного Шурина зашло слишком далеко. Но больше всего Леопольда поразило то, что все приданое было потрачено на строительство этого замка, и сестра вложила в него значительную часть собственных средств. Через 3 года после свадьбы Максимилиан и Шарлотта наконец смогли переехать в замок Мирамаре. Супруги обосновались на 1-м этаже, так как на 2-м еще продолжались отделочные работы. В многочисленных письмах к родственникам и графине Дюльст принцесса описывала внутреннее убранство резиденции, оформленной с большим размахом и экстравагантным смешением стилей. Каждая комната имела свою тематику. Так голубой салон был украшен мебелью в стиле голландского рококо, а японский салон – восточной мебелью и тончайшим фарфором. В музыкальном салоне Шарлотта играла по вечерам на фортепиано. Морская тематика, любимая эрцгерцогом, отчетливо прослеживалась в его спальне, оформленной как каюта корабля, а его кабинет был точной копией командной рубки фрегата «Навара», гордости австрийского флота. На потолке зала «Роза ветров» вращалась большая морская роза, благодаря которой можно было определить направление ветра, не выходя из замка. В замке имелась и часовня, оформленная как копия храма гроба Господня в Иерусалиме, с обшитыми ливанским кедром стенами. Эрцгерцог снова окунулся в светскую жизнь и получал удовольствие от вечеров в Мирамаре в компании офицеров австрийского гарнизона и своего верного друга графа Шарля де Бамбеля, сына его бывшего наставника. Этот молодой человек с детства был особенно близок к Максимилиану и сопровождал его во всех путешествиях, в том числе и в мексиканской авантюре. На этих собраниях также присутствовал Шерценлехнер, первый камердинер Максимилиана, человек грубый и невежественный, которого тот, вопреки мнению всех, включая Шарлотту, назначил своим канцлером. Его недолюбливали за заносчивость и деспотичное поведение. Каждую неделю Максимилиан и Шарлотта приглашали иностранных гостей посетить картинную галерею замка и послушать, как эрцгерцог играет на большом органе в главном салоне. Несмотря на то, что на публике они выглядели как идеальная пара, в действительности супруги уже вели раздельную жизнь. Никто не мог объяснить причины этой загадочной отдаленности, и лишь Хосе Луис Бласио, личный секретарь Максимилиана, сумел собрать некоторые сведения. В своих мемуарах он писал: «Сначала они казались влюбленными друг в друга и жили в полном согласии. Но после одной поездки в Вену это супружеское счастье было разрушено, и в личной жизни любовь и доверие исчезли. С тех пор они каждую ночь спят раздельно». Он предполагал, что, возможно, Шарлотта узнала об измене эрцгерцога и не смогла этого простить. Факт оставался фактом. У них не было детей, которые могли бы их объединить, а Шарлотта втайне страдала от слухов о своем предполагаемом бесплодии. Максимилиан много времени проводил в своей библиотеке, насчитывающей более 6000 томов, украшенной глобусами и мраморными бюстами Данте, Гомера и Гёте. Он читал классиков, работал над мемуарами о путешествии в Бразилию и своим новым увлечением – изучением аэронавтики. Если гипотеза о воздушных шарах когда-нибудь станет реальностью, я займусь полетами и найду в них величайшее наслаждение. В этом нет сомнений, – записал он. Сады были открыты для публики, и по воскресеньям посетители могли прогуливаться по аллеям и дорожкам, восхищаясь тем, как этот молодой Габсбург превратил бесплодную и каменистую местность в шедевр ландшафтного искусства. Все иностранцы, а сюда приезжает очень много людей, удивляются тому, что эрцгерцог сделал в Мирамаре, и каждый раз восхищаются этим. По воскресеньям сад полон народа, перед замком играет музыка. Мы тогда ужинаем на балконе, с которого видно все происходящее и откуда можно наблюдать за гуляющими, писала Шарлотта графиня Дюльст. Хуже всего Максимилиан переносил поездки в Вену, на которые иногда был вынужден соглашаться. Они наполняли его горечью и печалью. Хотя мать всегда встречала его с теплой заботой, он чувствовал холодное отвержение со стороны брата, императора Франца Иосифа. Зато императрица Сисси всегда искренне радовалась его приезду. После возвращения с Мадейры эрцгерцог подробно описал при дворе красоты этого португальского острова, произведшего на него неизгладимое впечатление. Сисси, которой скоро должно было исполниться 24 года, постоянно страдала от проблем со здоровьем и мечтала только об одном – уехать из Вены в место с более мягким климатом. Разговоры с любимым деверем побудили в ней сильное желание увидеть этот рай посреди Атлантики собственными глазами. Несмотря на возражения всех окружающих, она отплыла на Мадейру и провела там всю зиму 1861 года, 5 месяцев вдали от императорского двора. Франц Иосиф, который горячо любил свою супругу, несмотря на ее капризы и эксцентричность, был в бешенстве на брата. Он обвинил Максимилиана в том, что тот подтолкнул императрицу к побегу от своих обязанностей при дворе и увез ее от него. На обратном пути Сисси сделала остановку в Мирамаре, где император тут же поспешил к ней. Императорская чета несколько дней жила в замке, но это пребывание лишь усилило напряженность между двумя невестками. Именно тогда Шарлотта, наблюдая, как ее муж смеется и ведет задушевные разговоры с Сисси, вдруг осознала, что Максимилиан был тайно влюблен в императрицу. У них было много общего. Оба обожали поэзию, искусство, море, корабли, путешествия в далекие экзотические края. Оба были мечтателями и авантюристами по натуре, которым было тесно в строгих рамках помпезного венского двора. Это открытие еще больше обострило уже существовавшую вражду между ними, на сей раз из-за жгучей ревности. Хотя ее супружеская жизнь была весьма несчастливой и монотонной, Шарлотта отказывалась признать, что все кончено. В письмах к своей бабушке и доверенной подруге Марии Амелии она жаловалась: «Мы слишком молоды, чтобы предаваться праздности», и добавляла: «До сих пор я слишком мало знала жизнь, чтобы желать чего-то вне рамок моего домашнего круга, достойной любви и борьбы. Все, чего я желаю, сделать что-то хорошее в этом мире, и мне нужен горизонт шире, чем тот, что я имею сейчас». Ее престарелый отец, король Леопольд I, прекрасно понимал ее разочарование и сожалел, что его дочь, которая с таким усердием посвящала себя учебе, теперь оказалась на второстепенной роли в составе королевской семьи. Издали он страдал за нее и писал в письмах, что так продолжаться не может, сидеть без дела и смотреть, как жизнь проходит на скале у моря. Шарлотта по-прежнему была влюблена в Максимилиана и никогда бы не оставила его. Она очень им гордилась и не теряла надежды, что судьба переменится. В письме к графине Дюльст она призналась, что мечтает о лучшей жизни и твердо верит в то, что однажды к эрцгерцогу Максимилиану придут слава и признание, в которых до сих пор ему отказывали, потому что он рожден для этого и наделен провидением всем, что делает народы счастливыми. И мне кажется невозможным, чтобы это признание навсегда осталось незамеченным, едва блеснув на 3 года. И этот день приблизился, когда в Мирамаре прибыл неожиданный гость, изменивший их судьбу.